Территория веры.
Здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Павел Гвозденко, радиожурналист Ольга Афанасьева. Мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем передачи для верующих и неверующих, для представителей, да, для представителей разных конфессий и даже для антиклерикалов. Ага, и для атеистов. И все это потому, что в России православие – культура, образующая религия. Она у нас... Широкая, да? Или как? Либеральная? Или какая она? Она всеприемлющая. Сейчас я буду фантазировать, но вы можете со мной не соглашаться. На базе только православия можно было создать такую необъятную, но реально необъятную империю. Такую огромную. Потому что она творчески, как называется, сплавляла все народы.
На базе православия возникла прекрасная музыка. И это главное, а не территория.
Ой, да, хорошо, это нам сказал профессор, доктор философских наук, автор многих книг, в том числе учебника по социальной философии Константин Семенович Пегров. Мы очень рады вас видеть. Добрый вечер, дорогой.
Добрый вечер.
Иногда Пегров говорит такие вещи, которые возмущают либеральную общественность. Да, общественность возмущается, а мои приятельницы Пегрова от общественности отбивают. Они говорят, понять, что он говорит, нельзя, но ему надо верить. Возможно, Пегру надо верить, потому что он старый. Вам же исполнилось 80 лет?
Исполнилось.
А с какого возраста законно можно считать себя стариком? Есть такой возраст? Ну, в 30 точно нельзя. Даже если ты... А как? С 75 как? Молодость-то продлили, в смысле юности, до 30 лет. Знаете, да, недавно прямо указали, закон приняли. Указом продлили молодость. С нами редактор, это очень приятно. Редактор Пегрова и в то же время и в жизни тоже редактор и поэт Андрей Бауман.
Добрый вечер.
И вот вы же редактировали учебник по социальной философии.
Да, редактировал. Да.
За что я Андрею так благодарен.
И я тоже. Ну, Пегров подарил мне учебник, я его читала, и у него там очень изящно четыре способа жить, или четыре типа цивилизации. И коммунизм Пегров отнюдь не ругал, но он как бы за него извинялся. Дословно я не помню. Я все вписала, вы такого даже не имели в виду? Не помнит ничего, хочет новое написать. И с нами настоятель прихода святых жен мироносец, отец Георгий Христич. Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер.
А где ваш приход?
Приход на проспекте Народного ополчения, дом 143. Это, соответственно, метро проспект Ветеранов.
Это же не первый храм, в котором вы служите. Вы еще в других местах?
Я бы сказал, не единственный, да. Казанский собор, еще у нас есть маленький приход святых Петра и Февронии в поселке Стрельно. Так что география самая широкая, можно сказать.
Я к чему? Подумайте, может быть, вы не сможете сразу ответить, но подумайте. Название храма влияет на судьбу прихода?
Ну, безусловно, я сразу отвечу, что есть вещи взаимосвязанные. Вот посвящение храма, то, собственно, к чему храм относится, безусловно, формирует его структуру, и есть какие-то вещи, которые приходят к нам, конечно, свыше. Если у нас приход жен мироносец, то мы, конечно, ориентируемся на женское служение, на огромное количество людей, которые готовы послужить Богу самым разным способом и качеством.
Джона Мироносица, ну, понятно, они мир принесли, но и мира, да?
Они мира принесли, и мир. Да, и мир тоже, да, это такая игра слов очень хорошая.
Как нам этого не хватает, да, во времена раздора? Наша тема не эта, наша тема, говорите, кто из вас помнит тему, потому что я ее запихнула и потеряла. О старости мы решили, раз у нас геронт, а не старец симулякра. Как? Говорите, я исправлю. Да. Написано, тема старость, но на самом деле...
На самом деле, тема выяснится к концу.
Как всегда, да.
Но я бы предложил первый сюжет, конечно, что есть старость.
Да.
А во-вторых, и в связи со старостью, что тесно связано, о страхе и трусости. Я уже делился с коллегами, что, оказывается, в новой философской энциклопедии нет статьи «Трусость».
Ну нет, он специально нарисовал хрюшку ночами. Пегров, вы такой вообще обычно открытый. Вы даже телепатируете чужие идеи. А я предлагаю всем нести только радость. Даже когда мы говорим о страхе, трусости и старости. Даже непонятно, что хуже. Старость, страх или трусость. Вопрос у нас формулируется иначе. Проверяйте. Что есть хорошая старость? Время плодов. Хорошие дети и внуки. Достижения, которые будут помнить. После моей смерти будут вспоминать. И, пожалуйста, атараксия. Кто? Или да, атараксия, я так хочу говорить. Где ударение?
Попросту безмятежность.
Атараксия.
Конечно, атараксия, да. Не атараксия, разумеется, нет. Но именно безмятежность. Но
именно с греческого.
Да.
Да. Сидишь у берега моря, наслаждаешься. Про это?
Да.
А что вами обладал? Трусость или страх?
Нет. Просто тихий ангел пролетел.
Тут Бориса Ефимова вы стали вспоминать, но не кстати. А вот я вам хочу Бориса Корнилова напомнить. Мне кажется, это вы принесли стихи этого поэта, сверстника Маяковского. И там одна строчка такая: «Я доживу до старости, до славы». И он очень юным был расстрелян. Но в начале 20 века люди, которые озвучивали эпоху, они... Старость считали временем славы. Вот мы сегодня обсуждаем, что есть хорошая старость, время плодов, хорошие дети и внуки, достижения, которые будут помнить, атараксия. Атараксия. Я хочу. Да, а вы? А вы хотите?
Да, конечно.
Конечно, вы не в Греции. Тут 9 месяцев зима.
Я вспомнил одного советского поэта, который, Андрей, наверное, подскажет мне его. «Мне 30 лет, иллюзий никаких. Кулак мой тверд и весел ясный разум».
Ой, Андрей, вам 30 лет. Иллюзий никаких, кулак ваш как?
Этот еще хотел бы уточнить насчет старости, что в разных странах и в разные эпохи совершенно разные вещи понимаются под старостью. Совершенно разный возраст, точнее, понимается.
Да, 40 лет. Старуха-проценщица, ей было 42, да? 42.
Да. Каренину, которому было немножко чуть больше 40, он считался таким глубоким стариком, что в советском кино вообще изображали чуть ли не 80-летний.
Да. Еще у него в конце семейной жизни оттопырились уши. Анна заметила, у него уши стали лопоухие. Потому что он старик, и уши оттопырились, да?
Ну вот я как раз в возрасте Каренина.
У вас есть своя Анна? Извините. Страх и трусость. Вопрос. Что есть хорошая старость? Время плодов, хорошие дети, внуки, достижения, которые будут помнить, атараксия. Старость, это еще может быть время, хотя тем, кто профессионально думает, эта проблема почти не грозит. Это есть время замедления, ухудшения и вообще порчи интеллектуальных процессов. И когда уже все приходит к распаду, называется деменция. А вы говорите. А деменция – это 30% нас, стариков. Будут.
Если мы впали в деменцию, то метафизический вопрос о ценности старости не стоит. Он переформулируется как-то иначе.
Я попала... Я очень люблю одно кладбище, я там выросла. Там могила Анны Вершинина. И туда, к этой могиле, пришла парочка. Такая милая. Они не залезали на могилу, не упражнялись со скульптурой. Они просто вот были в пространстве этой святости. И главное, в этой парочке была очень пожилая дама, которая забывала каждое второе слово. Каждое второе начинает говорить. Интенция понятна, а вот оформить словами, ну... Очень большие проблемы с памятью. Но от нее исходило, вот я не знаю что, любовь, доверие, знание жизни. То есть она потеряла все слова, но все мысли остались, и их можно считывать, если ты хоть немножко телепатируешь, Константин Семенович, вы телепатируете, мы знаем. Да.
Да. Я вот хотел бы сказать о том, что старость, это я без конца повторяю этот афоризм, старость – лучшее время человеческой жизни. Лучшее время, о чем молодежь не знает даже в возрасте.
Блажен, кто с молоду был мог.
Но я в отношении деменции. Вот обдумывая этот феномен, я понял, что деменция – это не болезнь, как ее интерпретируют наши психотерапевты и психиатры. Деменция, ну, наверное, на определенных ступенях – это просто форма жизни. И вот блаженные тоже ведь можно их интерпретировать как форму деменции. И с этой точки зрения я думаю, что вот такое переосмысление деменции очень нам необходимо. Это гуманитарный выход из этого, естественно, научного и фармацевтического тупика, куда нас загоняют с помощью всяких химических средств, подразумевая, что деменция – это болезнь.
Эпиграф, когда забудет все слова, останется светлым, умным и не будет страдать. Это самая противная часть деменции. Непонятная агрессия. Желание вокруг всех обижать и мучить. Это тоже часть деменции. Про эту часть, видно, вы не подумали. Ну, может быть, потому что это к вам не относится.
Деменция – это диалог. То есть не то, что вот есть один, правильно я говорю, демент. Да.
А кто такой демент?
Ну, тот, у кого деменция, я не знаю, как это назвать. Вот, а вокруг нейтральная среда. Нет, деменция – это диалог. И если этот диалог любящий, то это решает вопросы с деменцией.
Это снимает.
Это как если я общаюсь с 90-летней старухой, я с ней общаюсь как с 5-летним ребенком, а с 5-летним ребенком прекрасно.
Это счастье, наверное.
Да, но, конечно, это
если
счастье.
Если она искренняя, если она открытая. Да.
Несколько утомительная. Ну, а это уже от вас зависит, открытая она или нет.
Ну, вот опять автономный субъект. От кого зависит? А, в смысле, если я бабушку не бью, то она и не будет пугаться, или что?
Вот, да.
Мне нравится, что продиктовала Марина Сергеевна. Она продиктовала «Хорошая старость». Это чистая совесть. Отец Георгий нам расскажет об этом. Ощущение нужности и вера в Бога. Но это нельзя противопоставлять. Если в Бога веришь, то, конечно, и нужность сразу нет.
Ну, это вещи, которые между собой прекрасно сочетаются. Вы знаете, я вот по роду службы постоянно сталкиваюсь с людьми пожилыми, причем в самом разном возрасте. Я могу вам сказать, что очень сильно все зависит от внутреннего состояния, от собственного настроя. Есть люди, у которых все болит, и которые в 50 лет чувствуют себя уже очень пожилыми. Они говорят, мы уже старые, уже тяжело, они ищут стульчик. Есть люди, которым за 80, они, в общем, излучают счастье, как сейчас говорят, позитив. В общем, особо не жалуются на свои болячки, это очень важно,
ну,
потому что, к сожалению, пожилые люди, они частенько вот начинают рассказывать везде, всем и каждому о том, чем они болеют, как они лечатся, о докторах, еще о чем-то.
Это не все пожилые, это ипохондрики.
Многие пожилые, да. Но и некоторые, те, кто считают себя пожилыми, хотя на самом деле они еще
и во время нет, они могут так чувствовать. И во время исповеди, вместо того, чтобы думать о том...
Я вот такое признаюсь вам честно, вот только вот между нами, да, вот не слушаю ничего про на исповеди, именно на исповеди, про болезни, про все прочее. Потому что про болезни это, пожалуйста, кому-то вне исповедное время.
А эту соседку вредную тоже нет?
Не.
А как вы бьете их? Как можно их не
слушать? Я никого не бью, это запрещено. Нам оторвут за это руки, и потом придется без рук исповедовать. Нет, просто просишь мягко и аккуратно, что мы сконцентрируемся на себе, на своих каких-то грехах и ошибках, говорим об этом. Тем более, что болезни часто являются следствием грехов, это мы все хорошо, я думаю, знаем.
Понимаем. А иногда они даются для чего-то?
Для терпения, безусловно, и такое тоже случается. А иногда и одно, и другое случается, иногда это целая комбинация. Да? Сначала мы заболели, потом научились чему-то терпеть, в общем, где-то скорби нести, и за счет этого стали терпимее к другим людям, которым, окажется, тоже так не сладко живется, и перестали быть эгоистами. А может, наоборот, болезнь нам дали, и все, мы теперь только о ней думаем, говорим, на других вообще не смотрим.
Это ипохондрики. А импохондрия, я думаю, химическим образом лечится. Я хочу чуть-чуть вернуться к сообщению Марины Сергеевны, которая ответила на наш вопрос, продиктовав ответ. И вот чистая совесть. Вы священник, вы же знаете, что это?
Ну, я надеюсь, что иногда такое у меня бывало где-то в детстве. Сейчас, конечно, с этим сложно. Постоянно приходится насчет чего-то переживать. Вот. Ну, конечно, чистая совесть – это очень важно. Причем в любом возрасте, абсолютно не связано со старостью. Это для любого человека чистая совесть – это залог спокойного существования. Потому что иначе
залог здоровья. Ну, чистая совесть — залог здоровья.
Залог здоровья, по крайней мере, душевного, да. И без чистой совести просто очень тяжело жить, когда ты постоянно чувствуешь себя перед кем-то виноватым, где-то что-то ты ошибся, и вот это все очень ощущение очень тяжело, на тебя очень сильно давит.
Мне не нравится, что я все время перевожу на медицинские термины. Можете считать уже меня ипохондриком, но часто недостаток витамина В выражается в том, что у человека вот как бы больная совесть. На самом деле он пытается исполнять чужие обязанности, страдает не за то. То есть надо все время различать, сколько у тебя витаминов и сколько грехов. Все надо различать. Что для этого надо? Андрей Бауман.
Я по поводу чистой совести хотел бы сказать, что сама сущность совести состоит в том, чтобы человека тревожить. Если у кого-то чистая совесть, это значит, что у него нет совести.
Это синдром.
Или симптом. Уйду я от вас, злые вы. То есть человек, такой настоящий вредный человек всех считает злыми.
Конечно.
Да?
Доволен сам собой, своим обедом и женой. Вот у него чистая совесть.
Так что нет, мы никого не осуждаем. Представьте, совершенно
мы никого.
Нет.
Да, очень точно. Такая чистая, в смысле, незапятнанная. Вообще эта категория, видимо, отсутствует. Я немножко о другом. То, что чистая совесть как состояние, когда ты чувствуешь, что у тебя все в порядке. Долго это состояние обычно не длится. Тут я с Андреем совершенно согласен.
После причастия несколько часов.
Ну, хотелось бы.
А потом вспоминаешь свои все обиды. То есть не так? Даже еще меньше?
По-разному бывает.
До первой встречи с любой хамской продавщицей?
Да нет.
Нет, а как?
Это на совести продавщицы.
Да? Ну, иногда злишься, а иногда нет.
Насчет хамской продавщицы. Существует такое великое измерение человеческого бытия, как смех. Смех, по-моему, вот универсальное лекарство от всех такого рода мелочей жизни.
А смех, да.
Это
да.
Когда невозможно не заплакать, надо засмеяться. И тогда все разрешится правильно. Когда я вижу фильм «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, и я понимаю, как через смех можно подать концлагерь нацистский, вот это... Это высший пилотаж. Вот это измерение, мне кажется, которое мы должны в себе культивировать. Я хотел бы, если можно, включиться.
Дорогой, я хочу зачитать, нам пишут очень хорошо люди на номер 680-15-16. Вот сейчас Ирина пишет, она «Хорошая старость, освобождение от нагрузок и занятия творчеством». Ирина, я вам позвоню, мы будем с вами шить наряды в стиле Бухо и разбогатеем на творчестве. А это мы будем. А все добрые люди будут слушать Вебера «Волшебный стрелок».
Kommst du endlich, Kamerad? Ist das auch recht, mich so allein zu lassen? Siehst du nicht, wie mir sauer wird?
Zeit eilt, ich kann nicht hinab.
Hasenherz, klimmst ja sonst wie eine Gänse.
Sieh dorthin, sieh!
Was dort sich weist, ist meiner Mutter Geist.
Sieh noch einmal hin, damit du die Folgen deiner feigen Torheit erkennst.
Agathe, sie springen in den Fluss. Hinab, hinab, ich muss.
Территория веры.
Наш музыкальный редактор Денис Сергеевич Коновалов потратил сегодня 4 часа на поиски музыкальных метафор страха высокого, ангста, да, высокого, страх да. не исполнится перед своей судьбой, перед страх перед Богом. И фохта этого страшного страха, который вы называете трусость.
Нет, нет.
Нет, нет.
Боязнь – это не трусость. Трусость – это другое.
Господи, спаси. Дай нам нормальную тему. Так вот, мы слушали сейчас оперу, которую нашел нам наш музыкальный редактор с выражением, с ярким выражением страха. Но наш музыкальный редактор – человек молодой. Он так еще недавно живет, он, по-моему, полный ровесник перестройки, что ему и даже по биографии не положено о страхе знать. И он и музыку он нам взял из начала XIX века. И там тоже страх, как-то это первая немецкая национальная опера, и там страх не страшный. Ну, не страшный он страх там. То есть все течет, все изменяется, а мы продолжаем объяснять, что есть хорошая старость, это время плодов, хорошие дети и внуки, достижения, которые будут помнить, это Араксия, и говорите вы с нами.
Добрый вечер, Сергей.
Да, Сергей.
Ну, старость начинается, когда вынужден уступить место молодым, потому что они более эффективно выполняют социальные обязанности.
Ну вот. Сергей, ну молодые, может, они лучше дворники, но ваш опыт профессиональный.
Вот, а тут свободное плавание, человек имеет право выйти, и пенсию ему нужно для этого 40 тысяч рублей хотя бы.
А вы живете в Шлиссельбурге?
Да, в славном Шлиссельбурге.
Обожаю ваш город, и там вполне можно жить на 20. Прекратите ваши политические заявления. Спасибо. Мы продолжаем. Мы боремся за старость. Что это время плодов, хорошие дети и внуки, достижения, которые будут помнить другие, от Араксия. Продолжайте. Да, да.
Я бы хотел повернуть вопрос в ту сторону, что возраста вообще нет. Возраст не существует. Возраст – это некий костюм, который мы надеваем или снимаем. И с этой точки зрения вот есть некое сущностное измерение человеческой индивидуальности,
да,
которое, ну, абсолютно не подвержено старости.
Вот как мне нравится, как мне нравится, как вы красиво говорите. Вот возраст — это всего лишь костюм, который мы одеваем и снимаем. Мы с Пегровым знакомы больше 20 лет, точно больше. И я каждый раз вспоминаю вот эту профессиональную корпорацию философов, среди которых попадаются женщины, они, как правило, извините, умнее мужчин и намного красивее средних женщин. Они пользуются макияжем. Так положено. Они еще не в том возрасте, чтобы им без костюмов гулять. И я все время, идя на всякие научные посиделки, думаю, а если всех профессоров перед выходом из дома заставить красить глаза тушью? Как положено их коллегам, женщинам, потому что вы довели своих коллег до того, что они себя без макияжа чувствуют голыми. Да. Самое жестокое сообщество, и вот старость — это костюм. Ну да.
Старость — это костюм.
Старость — это свобода от макияжа, вот так.
Хотя вот Секацкий замечательный. Я всегда говорил, что мой Александр Куприянович Секацкий не ниже Бодрияра вообще-то.
И только просто... не в лицо. У него так проблемы с самооценкой.
Вот. Но его одна девушка просто поразила на зачете, который мы принимали по философии возраста. Он долго не мог прийти в себя от счастья, потому что она сказала: старики с возрастом становятся добрее, а женщины с возрастом становятся злее.
Да, Ван Дейк, семейные портреты. Я видела один в Эрмитаже, и ну, так выразительно стоит юноша на пороге судьбы возле кресла. В кресле сидит его юная жена. И жена-то, она понимает, на что подписалась. Уже видно, сколько она родит детей, как она будет ночью не спать. А он хочет в поход застрелить фазана, такой гусарчик. И вдруг, оказавшись в Будапеште, я увидела ту же семью в конце. Вот эта жена, которая понимала и была готова нести все грузы этой жизни, она стала такой ужасной старухой из этого, из «Золотой рыбки». Желчность у нее в каждой поре, в каждой морщине у нее обида на жизнь, она ресентиментирует уже, а не живет. А он стоит, и в нем столько сочувствия, как будто он наконец понял, что это он всю ее жизнь-то съел. Понял и простил. Себе, скорее всего.
Вот это очень хорошо вы сказали, потому что действительно возраст обладает накопительным свойством. Он накопляет мудрость. Вот в чем дело. Накопляет. И вот то, что вы так прекрасно проиллюстрировали этой картиной, это как раз об этом и говорит.
Да, по-моему, это все семьи.
И старухи, действительно, именно старухи рембрандтовские, они же прекрасны. Как вот этот фильм, который я приводил вам, Андрей, только что, как это, «Три билборда» или как?
«Три билборда на границе Эббинга», да, штат Миссури.
Вот какая там старуха.
Слушайте, я вас умоляю, запишите, пожалуйста, кого вы советуете читать и смотреть, а с нами пока человек, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Татьяна Фёдоровна.
Это Татьяна Фёдоровна.
Ну как
я старость? Хочу сказать, что когда мы говорим о старости, то это не то, как себя человек чувствует, а то, как его воспринимают. Приведу пример. Я ходила к зубному врачу 10 лет. Да. Вот, ну, человек предпенсионного возраста. Вот последний раз я была, я заметила, что у нее катаракта, она уже не так воспринимает цвет зубов. Больше я к ней ходить не буду.
О. Ну, Татьяна Фёдоровна жесткий человек.
Ну,
Татьяна Фёдоровна вообще, как называется, тот, кто все оценит. А она абсолютно точно знает, что она атеист, и у нее потрясающая среднеевропейская семья, только без социальной помощи. У нее много десятилетий мама болела, и она не жила свою жизнь, а просто помогала маминой старости. А потом-то мама умерла, а Татьяна Фёдоровна осталась. И вот она не умерла. Она путешествует, ходит, лечит зубы и про все имеет свое мнение.
Нет, это замечательно.
А зубной врач с катарактой? Это же преступление государства.
Да, но это не преступление зубного врача. Именно ей надо помочь.
Татьяна Фёдоровна, помогите. Не увольняйте ее. А как ей можно помочь? Найти хорошего...
Найти другую работу.
Офтальмолога? А, другую работу. То есть старость – это не время, когда ты пользуешься навыками, как этими, как алгоритмами. Рука набита. Нет, старость не это.
Есть гениальная книга Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения. И там не только о возрасте, но там говорится о том, что любому человеку с любыми особенностями и недостатками можно найти полезную работу. Вот это мудро.
Так, «Моя жизнь», «Три бильборда». Я вас прошу, записывайте, пожалуйста. Люди действительно интересуются вашими впечатлениями, киновпечатлениями. Нет, вот, этими. Ну, мы их потом продиктуем. С нами слушатель, говорите скорее.
Добрый вечер, это Сергей Анатольевич.
Сергей Анатольевич, здесь какой вы бодрый.
Зависит от того, какой подход к жизни. Потребительский — урвать от жизни все. И второе, творческий. Ага. Ну, как кто может посчитать, что, например, Сергей Павлович Королёв, скажем так, вот... погиб, ну, не могли вылечить из-за того, что у него там при допросах у него была сломанная челюсть, там, и он раньше умер, и у нас не состоялась лунная программа. Вот. Так он что, исчерпался? Так вот, таких вот очень много, вот, которые вот отнюдь не самореализовались благодаря нашему обществу.
Ну, несовершенное общество, но не в раю же мы живем.
Благодаря любому обществу. Общество плохо относится к нам.
Нет. Общество обожает стариков. Извините, я вспомню все три страны, в которых я была когда. Под Рождество в Вене мы гуляли по такому предместью, как наше царское село. Там дворцы и дома отдыха. И вдруг навстречу нам катится с диким этим криком веселым целое стадо инвалидных колясок, которые толкают веселые юноши и девушки. Ну, мы бы их, наверное, назвали волонтерами. У них праздник, у этих стариков, что в инвалидных колясках, у них праздник Рождество. И их быстро толкают, и они там все хохочут и кричат. Я говорю, какая хорошая старость. Люди, которые меня принимали, сказали смущенно: но это только для богатых. Мы что спрашиваем? Что есть хорошая старость? Время плодов, хорошие дети и внуки, достижения, которые будут помнить о Тараксе. Давайте уже после Малера послушаем о Тараксе.
See you.
Территория веры.
Дорогие друзья, с нами священник, редактор, философ и радиожурналист, который все время забывает людям сообщить. Спасибо за добрые слова. Какую мы слушаем музыку? Первая наша музыка – это был фрагмент «Вольного стрелка». А вторая – это из Малера. Там прекрасное название, замечательные стихи о свободе от мира. И всю эту музыку мы слышали в связи с нашей темой «Старость». Двоеточие, страх и трусость. Вот я не знаю, кто это такой придумал. Я вообще не подписываюсь под этим. Но дальше у нас вопрос. Что есть хорошая старость? Время плодов, хорошие дети и внуки, достижения, которые будут помнить. Атараксия. 325-61-77-680-15-16. +7-921-982-86-56. WhatsApp, туда не надо звонить. А надо набрать ваше сообщение, ваш ответ на сегодняшний вопрос, что есть хорошая старость. Старость хорошая не бывает. Это нет, это я из народа.
Только старость бывает хорошая.
Время плодов, хорошие дети, внуки, достижения, которые будут помнить, о Тараксе. Нам пишет один человек, ехидно пишет, что для женщины подлинный ад. Старость – подлинный ад для женщины. Дорогой. Если бы вы хотя бы когда-нибудь красили глаза, вы бы поняли, что для женщин старость – свобода.
Я всем, это вообще, тоже неверно.
Всем начинающим старикам могу посоветовать попробовать привести себя в товарный вид в свои 75 лет. Что неверно? Это абсолютно верно. Это очень гнусное занятие. И оно занимает по 40 минут с утра, самое дорогое время. Жесткое общество. Нет, для женщин старость – это свобода. Я замолчала говорить вам.
Я бы вообще снял вопрос о возрасте и пришел к итогу такому, что возраст – это социальный феномен, но не экзистенциальный. То есть это не феномен нашего ощущения проживания жизни, а это способ социальной маркировки. Вот старики, дети – женщины, да, кого сажаем в шлюпки в первую очередь? В хорошем обществе старики, женщины, дети. Ну да, 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 конечно.
Да.
Но это социальная характеристика. А экзистенциально это нечто совсем другое. Это форма выхода в духовную область бытия. Духовную область. В этом смысл возраста. Возраст – это некая кумулятивная система. Мы накапливаем жизнь свою. Ничего не уходит. Я сейчас, мне вот 80, как уже сказали, я очень хорошо помню себя в 7 лет.
Я хотела вас спросить об этом. А что, вы не менее духовный?
И я живу той жизнью сейчас. И я только сейчас, 80 лет, понимаю, что со мной случилось. В 5 лет и в 7, и в 17,
с нами
и в 35.
Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я бы коротко сформулировал так. Да. Старость, ну, в худшем понимании смысла этого слова, это потеря самоуважения. Кто сохраняет самоуважение, тот не старится.
Ой, как хорошо. Прекрасно. Как хорошо, спасибо. То есть нету старости, Пегров, у него нету старости? Вот
нету, конечно.
А этот грех, мышеловимство, это про что?
Но самоуважение – хорошее слово, но слабоватое. Я бы сказал слово «достоинство». Старость – это воплощенное достоинство. И когда я вижу настоящего старика, вот вы не видели, как Тугаринов ходил?
Вы не видели старика? Нет, мы не видели. Вот у нас того. Все старцы с симулякрами. Все
или
только
Каган.
одет в Дикси. Хватает телеги, раскидывает их, ставит на место дед и кричит: «Что вы прямо, я не знаю!» Разбросали все телеги. Он хочет кричать, у него больные сосуды, ему плохо. Но что он аккумулировал? Ты больные сосуды? Что он аккумулировал? Орёт на людей. Дед старость. Не работник магазина.
Ну, так его
дед коммунальный воспитание. Боец, вот редактор. Вот,
кстати, совершенно разные образы старости.
Да.
Даже за последние 10 минут мы услышали, что старость можно понимать совершенно по-разному. Какое из этих пониманий старости верное? А никакое или, точнее, любое, потому что вот что для нас есть образ старости или молодости, например, вот тем оно для нас и будет. То есть в этом смысле действительно это скорее социальная роль и образ, именно образ.
Но чем... не играют в футбол старики. А почему, кстати?
Играют, почему? Бывает.
Играют старики. Бывает.
Никита Павлович Симоньян, дай бог здоровья, 91 год ему исполнится в этом году. Выходит на поле до сих пор, поэтому нет ничего невозможного.
Он на поле никому не мешает, Симоньян?
Нет, он играет очень даже.
Он
ну, конечно,
играет?
Скорости у него нет.
Вот.
В состоянии выйти.
То есть я говорю, это объективное состояние.
Дорогой отец Георгий.
Детство это... старое.
Это плохой, по-моему, пример, именно потому, что старик не должен играть в футбол.
Ну, знаете, это
Симоньян может, он не старик.
Нет, типичный пример. Такой... Инвалиды не должны заниматься спортом, старики не должны играть в футбол. Знаете,
ну,
сейчас,
вообще никто не должен заниматься
спортом. Я двумя руками за спорт, конечно, и уж после чемпионата мира по футболу, я думаю, что меня многие поддержат. Вот. Но сейчас широкий мир интересный и разнообразный. Раньше старикам вообще их или в монастырь, или в богадельню, и дай бог, если о них позаботятся родственники. Сейчас у стариков гораздо больше сфер деятельности и возможностей. Поэтому, если раньше действительно в большинстве случаев в монастырь отправляли, кто-то шел добровольно, а кого-то направляли принудительно, потому что не особо хотели заботиться, то сейчас же люди пожилые могут чем угодно заниматься. Рисовать, петь, танцевать, заниматься спортом, искусством, какими-то интеллектуальными вещами, и ученых огромное количество, и многое другое. Мир стал широкий и разнообразный, поэтому старость, она очень сильно расширилась. Если кто-то, допустим, и 80 лет может заниматься любимым делом, а кому-то и в 35 уже тяжело, и он думает, как поскорее пойдет на пенсию и будет смотреть телевизор. Очень сильно зависит от человека, но сейчас мир стал очень широкий.
Широкий-то широкий, но серьезность... Вечная неподвижная звезда серьезности сохраняется. И я Эпикура цитирую. Старик должен быть серьезен, но приветлив.
Нет, вы называли совершенно другого автора в редакции. Я не дам вам собрать.
Да.
Сейчас найду.
Да, это общие места, их повторяют все.
Где,
ну, может,
греч,
я говорил о Демокрите.
Конечно, вы говорили о Демокрите, я же записала.
Нет, ну и Эпикур это.
Я вас просила всю передачу, записывайте, что вы посоветуете людям читать и смотреть. И я тоже хочу это записать, и, может, повешу даже.
Не будем отвлекаться. Старик должен быть приветлив и серьезен. Неважно, кто это сказал. Это народная мудрость. И вот серьезность – это самое существенное. Если старик начинает играть в футбол, ну, тем более тут вылезают его проблемы, связанные с телом. Тело-то, конечно, не догоняет.
Но он прав. Он прав, хотя этот ваш Симоньян, который ему 90, у него тело догоняет. Старик должен быть адекватен. Просто мне рассказывала Пушкова, организатор гериатрической службы в Петербурге, что это главная примета острого психоза, когда пожилая очень старая женщина начинает краситься, одевает короткую юбку и идет на дискотеку, ее надо тогда госпитализировать, потому что это психоз.
Вот вы замечательно сказали.
Это Пушкова сказала.
Я бы... Нет, а вот вашу мысль.
Адекватно,
я бы продолжил, да, следующим образом. Старик может позволить себе роскошь быть адекватным, а молодежь молодой не может. И когда старик играет в футбол, он играет не в свою игру.
Тот старик правильный, адекватный.
Ну, тот
напал
он
на
может
старика,
быть.
Прямо Тигров. Тигров сломал ногу, теперь никому нельзя играть в футбол. Профессор. Да, редактор, пожалуйста.
Вот, я как раз скорее тут соглашусь с отцом Георгием, чем с Константином Семеновичем.
Вот вас редактор ваш предал, бросил.
Да, ну, предал.
Совсем не согласен. Говорите.
Чем должен заниматься тот или иной человек, это не зависит от того, старик он, молодой, мужчина, женщина.
Воруешь – воруй. Убиваешь – убивай.
Нет, не о том речь. Речь о роде занятий.
Да я говорю. Есть преступники, есть хорошие люди.
Почему это преступники?
Привык работать работой.
Мы сейчас говорим, например, о футболе, или о макияже, или о чем-либо еще. То есть человек... тогда уж должен делать то, что больше соответствует ему лично, чем некой категории, например, мужчин, женщин, пожилых, молодых.
Как хорошо, как хорошо.
Профессоров или столяров.
Что ему лично. То есть залог счастливой старости – знание себя.
Да,
всё.
Да.
Адекватное
да.
знание себя – это нам сказал редактор и поэт Андрей Бауман. Быстро говорите, что нам читать, что смотреть. Мы записываем. замолчал. Я просила, все-таки у меня свидетелей 2 миллиона. Я вас просила записывать, что людям смотреть и читать.
При 2 миллионах свидетелей.
Да. Напишите, дорогие, что они там? Что они там советовали? Смотреть фильм «Три бильборда»?
«Три бильборда» на границе Эббинга, штат Миссури.
Это такое длинное название?
Да.
Это гениальный фильм. Это к вопросу о старости.
Эббинга. Я вам хочу сказать, мы живем в такое суровое время, потому что юных наших священников истязают буквально. Наши пожилые сограждане, которые сочиняют разнообразные грехи, не имеющие отношения к грехам, только чтобы вот как-то побыть в пространстве и внимания хоть кого-нибудь. Вот такие у нас брошенные одинокие старики, которые терзают молодых священников.
Это не я жаловался, я обращаю внимание на то, что это уже, в общем, я бы сказал, вариации на тему. Потому что молодым священникам, собственно, и надлежит слушать пожилых людей внимательно и терпеливо, и не особо жаловаться на эту тему.
Настоящих стариков, а не старцев-симулякров, которые будут рассказывать вам про тележки в Диксе, понимаете?
Отец Георгий произнес это очень важное слово, которое прошло под сурдинку – терпение. Терпение.
Терпение нужно старикам.
Это ключ к старости. А молодежи какое нужно терпеть?
А молодежи вежливость нужна. Пусть не терпит, но не бьют. С нами был настоятель церкви Жон Мироносец, что на проспекте
Народного ополчения.
Народного ополчения. Профессор Пегров Константин Семенович, наш любимый, ненавидит Малера. Мы его научим.
Я его не понимаю.
Редактор Андрей Бауман, звукорежиссер Павел Глазденко, радиожурналист Ольга Афанасьева. Спасибо всем.